Поют колеса тра-та-та. Этим летом папе нужно было съездить по делу в город Ясногорск. И в день отъезда он сказал: «Возьму-ка я Дениску с собой». Я сразу посмотрел на маму, но мама молчала. Тогда папа сказал: «Ну что ж, пристегни его к своей юбке. Пусть он ходит за тобой пристегнутый». Тут у мамы глаза сразу стали зеленые, как крыжовник. Она сказала: «Делайте, что хотите, хоть в Антарктиду». И в этот же вечер мы с папой сели в поезд и поехали. В нашем вагоне было много разного народу — старушки и солдаты, и просто молодые парни, и проводники, и маленькая девчонка. И было очень весело и шумно, и мы открыли консервы, и пили чай из стаканов в подстаканниках, и ели колбасу большущими кусками. А потом один парень снял пиджак и остался в майке. У него были белые руки и круглые мускулы, прямо как шары. Он достал с третьей полки гармошку и заиграл, и спел грустную песню про комсомольца, как он упал на траву возле своего коня у его ног и закрыл свои карие очи, и красная кровь стекала на зеленую траву. Я подошел к окошку и стоял, и смотрел, как мелькают в темноте огоньки, и все думал про этого комсомольца, что я бы тоже вместе с ним поскакал в разведку, и его, может быть, тогда не убили бы. А потом папа подошел ко мне, и мы с ним вдвоем помолчали. И папа сказал: «Не скучай, мы послезавтра вернемся, и ты расскажешь маме, как было интересно». Он отошел и стал стелить постель, а потом подозвал меня и спросил: «Ты где ляжешь? К стенке?» Но я сказал: «Лучше ты ложись к стенке, а я с краю». Папа лег к стенке на бок, а я лег с краю тоже на бок, и колеса застучали. Тра-та-та, тра-та-та. И вдруг я проснулся от того, что я наполовину висел в воздухе и одной рукой держался за столик, чтоб не упасть. Видно, папа во сне очень разметался и совсем меня вытеснил с полки. Я хотел устроиться поудобней, но в это время сон с меня соскочил, и я присел на краешек постели и стал разглядывать все вокруг себя. В вагоне уже было светло, и отовсюду свисали разные ноги и руки. Ноги были в разноцветных носках или просто босиком, и была одна маленькая, девчонская нога, похожая на коричневую чурочку. Наш поезд ехал очень медленно, колеса тарахтели. Я увидел, что зеленые ветки почти касаются наших окон, и получилось, что мы едем как по лесному коридору. И мне захотелось посмотреть, как оно так выходит. И я побежал босиком в тамбур. Там дверь была открыта настежь, я ухватился за перильца и осторожно свесил ноги. Сидеть было холодно, потому что я был в одних трусиках, и железный пол меня прямо захолодил. Но потом он согрелся, и я сидел, подсунув руки под мышки. Ветер был слабый, еле-еле дул, а поезд шел медленно-медленно. Он поднимался в гору. Колеса тарахтели, и я потихоньку к ним подладился и сочинил песню. Вот мчится поезд, красота, стучат колеса, тра-та-та. И случайно я посмотрел направо и увидел конец нашего поезда. Он был полукруглый, как хвост. И тогда посмотрел налево и увидел наш паровоз. Он вовсю карабкался вверх, как какой-нибудь жук. И я догадался, что здесь поворот. А рядом с поездом была тропочка, совсем узкая. И я увидел, что впереди по этой тропочке идет человек. Издалека мне показалось, что он совсем маленький. Но поезд все-таки шел побыстрее его. И я постепенно увидел, что он большой. и на нем голубая рубашка, и что он в тяжелых сапогах. По этим сапогам было видно, что он уже устал идти. Он держал что-то в руках. Когда поезд его догнал, этот дядька вдруг спустился со своей тропочки и побежал рядом с поездом. Сапоги его хрупали по камешкам, и камешки разлетались из-под тяжелых сапог в разные стороны. И тут я поравнялся с ним, и он протянул мне решето, затянутое полотенцем, и все бежал рядом со мной, и лицо у него было красное и мокрое. Он крикнул: «Держи решето, малый!» и ловко сунул мне его на колени. Я вцепился в это решето, а дяденька ухватился за перильца, подтянулся, вскочил на подножку и сел рядом со мной. Он вытер лицо рубашкой и сказал: «Еле влез». Я сказал: «Нате ваше решето». Но он не взял. Он сказал: «Как тебя звать?» Я ответил: «Денис». Он кивнул головой и сказал: «А мы его Сережка». Я спросил: «Он в каком классе?» Дяденька сказал: «Во вторым». «Надо говорить во втором», — сказал я. Тут он сердито засмеялся и стал стаскивать полотенце с решета. Под полотенцем лежали серебристые листья, и оттуда пошел такой запах, что я чуть не сошел с ума. А дяденька стал аккуратно снимать эти листья один за одним, и я увидел, что это полное решето малины. И хотя она была очень красная, она была еще и серебристая, седая, что ли. И каждая ягодка лежала отдельно, как будто твердая. Я смотрел на малину во все глаза. «Это ее холодком прикрыло. Ишь, притуманилась», — сказал дядька. «Ешь давай». Я взял ягоду и съел. И потом еще одну, и тоже съел, и придавил языком, и стал так есть по одной, и просто таял от удовольствия. А дяденька сидел и смотрел на меня, и лицо у него было такое, как будто я болен, и ему жалко меня. Он сказал: «Ты не по одной, ты пригоршней», и отвернулся. Наверное, чтоб я не стеснялся. Но я его нисколько не стеснялся. Я добрых не стесняюсь. Я стал сразу есть пригоршней и решил, что пусть я лопну, но все равно я эту малину съем всю. Никогда еще не было так вкусно у меня во рту и так хорошо на душе. Но потом я вспомнил про Сережку и спросил у дяденьки: «А Сережа ваш уже ел?» «Как же не ел?» — сказал он. «Было, и он ел». Я сказал: «Почему же было? А, например, сегодня он уже ел?» Дяденька снял сапог и вытряхнул оттуда мелкий камешек. «Вот ногу мозолит, терзает. Скажи ты, а вроде такая малость». Он помолчал и сказал: «И душу вот такая малость может в кровь истерзать. Сережка, браток, теперь в городе живет. Уехал он от меня». Я очень удивился. Вот так парень. Во втором классе, а от отца удрал. Я сказал: «А он один удрал? Или с товарищем?» Но дяденька сказал сердито: «Зачем один? С мамой со своей. Ей, видишь ли, учиться приспичило. У ней там родичи, друзья, приятели разные. Вот и выходит кино. Сережка в городе живет, а я здесь. Нескладно, а?» Я сказал: «Не волнуйтесь, выучится на машиниста и приедет. Подождите». Он сказал: «Долго больно ждать». Я сказал: «А он в каком городе живет?» «В Курском». Я сказал: «Нужно говорить в Курске». Тут дяденька опять засмеялся, хрипло, как простуженный. а потом перестал. Он наклонился ко мне поближе и сказал: «Ладно, ученая твоя голова, я тоже выучусь. Война меня в школу не пустила. Я в твои годы кору варил и ел». И тут он задумался. Потом вдруг встрепенулся и показал на лес. «Вот в этом самом лесу, браток. А за ним, гляди, сейчас село Красное будет. Моими руками это село построено. Я там и соскочу». Я сказал: «Я еще одну только горсточку съем, и вы завязывайте свою малину». Но он придержал решето у меня на коленях. «Не в том дело. Возьми себе». Он положил мне руку на голую спину, и я почувствовал, какая тяжелая и твердая у него рука. Сухая, горячая и шершавая. А он прижал меня крепко к своей голубой рубашке, и он был весь теплый, и от него пахло хлебом и табаком, и было слышно, как он дышит, медленно и шумно. Он так подержал меня немножко и сказал: «Ну, бывай, сынок, смотри, веди хорошо». Он погладил меня и вдруг сразу спрыгнул на ходу. Я не успел опомниться, а он уже отстал, и я опять услышал, как хрупают камешки под его тяжелыми сапогами. И я увидел, как он стал удаляться от меня, быстро пошел вверх на подъем. Хороший такой человек в голубой рубашке и тяжелых сапогах. И скоро наш поезд стал идти быстрее, и ветер стал чересчур сильный. И я взял решето с малиной и понес его в вагон, и дошел до папы. Малина уже начала оттаивать, и не была такая седая, но пахла все равно, как целый сад. А папа спал. Он раскинулся на нашей полке, и мне совершенно негде было приткнуться. И некому было показать эту малину и рассказать про дядьку в голубой рубашке и про его сына. В вагоне все спали, и вокруг по-прежнему висели разноцветные пятки. Я поставил решето на пол и увидел, что у меня весь живот, и руки, и колени красные. Это был малиновый сок. Я подумал, что надо сбегать умыться, но вдруг начал клевать носом. В углу стоял большой чемодан, перевязанный крест-накрест. Он стоял торчком. Мы на нем вчера резали колбасу и открывали консервы. Я подошел к нему и положил на него локти и голову, и сразу поезд стал особенно сильно стучать, и я пригрелся и долго слушал этот стук, и опять в моей голове запелась песня. «Вот мчится поезд, красота, поют колеса, тра-та-та».